Всем добрый вечер. Да, действительно, сегодня поговорим про довольно-таки деликатные и сложные темы. Попытаемся поднять и разобрать чрезвычайно сложные этические дилеммы. И как и во многих других подобных уроках, лекциях, с очень высокой вероятностью мы не получим каких-то конкретных ответов, но возможно, я надеюсь, получим некий вектор, по направлению которого мы должны думать. И я постараюсь объяснить различные детали еврейского закона, алахи, которые применимы к тем вопросам, которые мы будем разбирать, для того, чтобы вы в дальнейшем могли их изучать. Вот, и это, собственно говоря, план на сегодняшний вечер. В качестве предисловия я думаю, что следует сказать следующее. Когда мы открываем новости, читаем заголовки новостей, или даже когда мы находимся в центре новостей, то есть я говорю про жителей страны Израиля, и мы видим о заголовке о атаках террористов, о несправедливости и ненависти по отношению к еврейскому народу. И тоже нужно сказать, что массовые медиа очень умело манипулируют и используют вот эти наши слабости, страх и резкие эмоции. Возможно, некоторые медиа используют или манипулируют нами с помощью этих чувств ненамеренно, но так это работает в этом мире. И поэтому вот таких новостей, когда что-то плохое случается, террористическая атака или война, то она в новостных повестках очень сильно обсуждается во всех деталях. Есть даже такой определенный, наверное, синдром, который в какой-то мере даже можно сравнить с информационной зависимостью, что когда люди, когда где-то случается война, либо какая-либо другая катастрофа или происшествие, люди начинают постоянно читать новости. Каждые 5 минут просматривают, случилось ли что-то новое. И так далее. Вот. Это, на самом деле, это не тема сегодняшнего занятия, но это просто к слову, как мне кажется, важное замечание. Так вот, что я хотел сказать? Я в связи с этим хотел сказать, что когда мы постоянно находимся вот в этой агрессивной информационной повестке новостей, новостных медиаресурсов, которые обсуждают войну, трагедии, смерти людей и так далее, то нас очень легко могут захлестнуть чувства. Чувства праведного гнева, злости, непонимания, страха, чувства несправедливости и так далее. И, конечно же, все эти чувства, они естественны, они порождены злом, с которым мы сталкиваемся. Но иногда эти чувства нам помогают трезво оценить в рамках законов Торы ту тему, с которой мы сталкиваемся, будь то война, террористическая атака или любая другая трагедия. Мы полагаем, мы верим, что Моше на горе Синай получил от Всевышнего как письменную, так и устную Тору с детальным руководством всего на свете, всего, что касается наших жизни. И поэтому еврейская традиция несет ответы и классификацию, собственно говоря, всех вопросов, даже очень-очень сложных. И в том числе сложнейших вопросов этики и морали, которые касаются войны, террористических акций или любых других трагедий. И с этим мы сегодня и постараемся разобраться. Также нужно сказать, Я думаю, что это, безусловно, очень важным является комментарием. То, что устная еврейская традиция в нескольких местах, есть несколько высказываний хазаль, мудрецов, мидрашей на схожую тему. И вот в этих высказываниях утверждается, что Тора, традиция Торы, все ее законы, алаха, даны для достижения мира. Тора – это мир, Тора несет мир. Знание Торы – это то, на чем наш мир держится. И, соответственно, все законы и принципы Торы, которые касаются войны или самообороны, или все, что с этим связано, тоже несут мир. То есть если мы вынуждены признавать, что в мире есть несправедливость, в мире есть трагедии, в мире есть зло, и правильная наша реакция на это зло, хотя внешне может казаться, что это тоже своего рода зло, но нет, это все стремление к миру. Потому что законы Торы, если жить по ним, если понимать их, если изучать их, это то, что приносит мир в наш мир в широком плане. Вот. И дилеммы, с которыми мы попытаемся сегодня разобраться, они следующего характера. Как найти баланс между нашей самообороной, нашей безопасностью и возможными или невозможными, очевидными с очевидной гибелью среди мирного населения. То есть это все эти вопросы, из-за которых, собственно говоря, весь так называемый цивилизованный мир обвиняет государство Израиль и, наверное, в каком-то плане весь еврейский народ. Можем ли мы защищать себя, противостоять террору и вследствие этого способствовать гибели гражданского, невоенного населения? Или насколько? Если это Торы разрешено, то насколько это разрешено, когда это может быть разрешено и вообще оправдано ли это? Также в список чрезвычайно сложных этических дилемм, про которые мы сегодня тоже, я надеюсь, поговорим, это насколько солдаты, либо любые другие оперативники, полиция и так далее, пограничники, насколько они могут рисковать своими жизнями ради защиты или спасения других людей. Или насколько общество может рисковать жизнями солдат для защиты или для обороны. И какую цену должно заплатить общество для защиты своих граждан и так далее. Это все очень сложные этические дилеммы, каждая из которых может быть разделена на много-много разных суб-вопросов, субкатегорий. И практически какой-то прямой ответ дать на каждую из этих дилемм, конечно же, сегодня не получится. Но, как я в самом начале говорил, в таком небольшом моем предисловии, мы постараемся накопать вектор, в сторону которого мы будем думать. Я подозреваю, что сегодня относительно вопросов самозащиты, самообороны, борьбы с террором и так далее, вы от меня услышите несколько известных вам законов Торы и их комментариев, но я практически уверен, что многие из вещей, вами уже услышанных, предстанут в неком новом качестве. Я постараюсь открыть немножко другие грани всех этих вопросов, всех этих алахот и всех этих мест в Торе, которыми будем сегодня цитировать. И Я сегодняшний урок, грубо говоря, разделил на 4 части, на 4 категории. В первой части мы с вами поговорим об центральных общих аспектах Торы, касающихся самозащиты. Во второй части мы разберем с вами несколько эпизодов из Танаха, в которых описываются войны и, собственно говоря, описываются жертвы среди условно гражданского населения и отношения пророков, Всевышнего, Торы, в общем, к этим всем ситуациям. И в двух последних частях мы попытаемся с вами разобрать конкретно вот эти этические дилеммы. То есть первые две части – это будет общая такая вводная часть, база знаний, которые необходимы, чтобы разбирать уже каких-то более современных авторов, что пишут современные раввины на все эти темы. Часть номер один – личная самооборона и соразмерное реагирование на угрозу. Что про это все написано в Торе? В Торе можно найти два закона, и я полагаю, вы их слышали. Первый из них называется закон Родеф. Родеф. Что такое Родеф? Родеф – это человек, который собирается убить невинную жертву, то есть потенциальный убийца, и Тора разрешает остановить этого потенциального убийцу, даже чтобы предотвратить смерть, которую он принесет, даже за счет смерти этого потенциального убийцы. Это закон Торы Родеф. И если мы посмотрим первоисточники про этот закон в Алахе, например, в Мишне, то мы там найдем следующее правило. Те, кого спасают ценой их собственной жизни, кто гонится за своим ближним, чтобы убить его, за мужчиной, за обрученной девицей, однако того, кто гонится за животным и нарушающего святость субботы, и совершающего водозра, чужое служение, не спасают ценой его жизни. Очень интересная формулировка в Мишне. То есть Мишна говорит, что если есть потенциальный убийца, человек гонится за тем, чтобы убить кого-то, то мы, предотвращая это возможное убийство, даже ценой его жизни, этого убийцы потенциального, мы его спасаем. Но это правило, говорит Мишна, работает только в определенных исключительных ситуациях. Собственно говоря, их только две. Это если потенциальный преступник, он потенциальный убийца, если он хочет кого-то убить, либо если он потенциальный насильник, то только тогда Тора дает право его остановить. Во всех же других случаях, даже если человек намеревается совершить очень тяжкое преступление, преступление законов Торы, например, как идолопоклонство, то применять вот это разрешение Торы к его превентивному убийству Тора не дает. То есть это только можно остановить убийц. Если мы знаем, уверены, видим своими глазами, что вот-вот свершится акт убийства, то мы можем это остановить. Тора нам это разрешает даже ценой смерти этого потенциального преступника. Если мы посмотрим в Аллаху, в законы, например, в Яд Хазака Рамбама, то там мы увидим пояснение этого принципа. В Рамбаме написано следующее. Что под этим всем подразумевается? Если преследователь был предостережен и продолжен преследовать намеченную жертву, даже если он не обратил внимания на предупреждение, то поскольку он продолжает преследование, его следует убить. Однако, тут важный момент. Если есть возможность спасти преследуемого, повредив одну из конечностей преследователя, следует это сделать. Это очень важный момент. Несмотря на то, что закон Торы дает право остановить преследователя, потенциального убийцу даже за счет его жизни, то это только тогда, когда нет другой возможности. Нет другой возможности. Если же есть другая возможность остановить преступника, то нужно воспользоваться этой возможностью. И более того, дальше Рамбам пишет, что, в принципе, у всех есть заповедь спасти жертву от преследователя, от потенциального убийцу, но, как говорится, нужно соразмеримо это разрешение использовать. То есть если можно преступнику, не знаю, выстрелить в ногу, таким образом обезвредив его, либо еще каким-то другим способом, то необходимо это делать, не обязательно его убивать, хотя это допускается, если нету никакой другой возможности. Этот закон, я подозреваю, что многие из вас знают. Следует обратить внимание, что этот закон, закон о родеф, о преследователе, он касается только личной собственной самообороны, самозащиты. То есть мы говорим про общество, про обычную ситуацию, когда и говорим про, грубо говоря, обыкновенный уголовный кодекс, словами Торы. Есть у нас преступник, есть жертва и так далее. Подчеркнем это или возьмем это в скобки, это очень важный момент, что Тора тут не говорит про ситуацию военных действий. То есть это не война, это именно индивидуальные законы, которые касаются одного или другого человека. Есть в Торе еще один пример, который касается самообороны или самозащиты. Это закон называется Аба Бемахтерет. И на первый взгляд кажется, что эти два закона немножко противоречат друг другу. Что это за такой закон? В Торе, и мы разберем этот закон с несколькими важными комментариями. В Торе написано следующее, в книге Шмот. Если в подкопе обнаружен вор и ударили его так, что он умер, нет за него кровной вины. Если взошло солнце над ним, есть кровная вина за него. Вот такой, вот такие два стиха, которые довольно-таки сложно объяснить, что они означают. На самом деле в трактате Талмуда Макот посвящено много страниц объяснению всего двух этих стихов, как это точно все работает, какие детали этого закона и так далее. Некоторые из этих таких вот основных элементов дискуссии в Талмуде отображены в комментариях на Тору Раши. Вот поэтому чрезвычайно важно изучать Тору с комментариями Раши, потому что там можно найти очень много важной информации, которая проясняет текст Торы. Пока до комментариев поговорим, о чем тут идет речь в тексте Торы. В тексте Торы идет речь про ситуацию подкопа. Есть человек, который сделал подкоп под чужим имуществом с намерением что-то своровать. И так как этот человек действует, как говорится, вскрытую, не на виду, это не обыкновенный грабеж среди бела дня, как говорят, а это четко проработанный план, подкоп и так далее, то мы исходим из того, как это объясняется в Талмуде, что преступник, у преступника довольно-таки злые намерения. То есть если он столкнется с противодействием хозяина имущества, у которого он хочет что-то своровать, то он может его убить. Настоящий бандит. То есть настоящий такой бандитизм. И поэтому Тора разрешает остановить вот этого преступника, остановить вора даже ценой его жизни. Теперь посмотрим, что говорят комментарии на этот закон. Да. Комментатор Раши говорит, что убийство такого вора не является убийством, ведь потому что этот вор как будто бы уже мертв при совершении им преступления. И здесь Тора учит, что если человек пришел убить тебя, опереди его и убей. А этот убить тебя пришел, ведь он знает, что человек не может спокойно стоять и смотреть, как у него на глазах отнимают его достояние, и при этом молчать, не протестовать и не сопротивляться. Таким образом, вор пришел с решением и готовностью убить владельца имущества, если тот окажет ему сопротивление. И вот тут, вот если рассматривать этот комментарий Раши, то видно определенное противоречие с предыдущим законом, который я упоминал, закон о Рудефе, о преследователе. Потому что в законе преследователя вроде как есть вот такое положение, что преследователя нужно постараться остановить каким-то образом. Если никак не получается его остановить, то можно его нейтрализировать, как это пишут в новостях. Здесь же вроде как закон тот же самый. Мудрецы говорят, что вор, который сделал подкоп, он ни перед чем не остановится, и поэтому хозяин имущества, на которое покушаются, может защищать свою жизнь, и вроде как по такому же закону Рудеф может нейтрализовать вора. Однако тут, в этом законе, вроде как Тора не требует остановить вора каким-то другим способом. А вроде как говорит, сразу можно его убить, и нет на нем крови, то есть нет ответственности за убийство такого бандита, такого преступника. В чем конкретно разница между двумя этими законами, немножко выходит за рамки сегодняшнего урока. Это уже более глубокий разбор этих законов. Это, собственно говоря, в ешивах, когда изучают трактат Макот, изучают это. Ну, это очень интересная тема, но сегодня мы про это говорить не будем. Будем просто рассматривать эти два первоисточника как база для вот наших каких-то основных знаний. Также еще упомяну еще один комментарий Раши, который касается второго стиха. Во втором стихе этого закона об Абе Махтерет, про вора, который сделал подкоп, написано следующее. «Если взошло солнце над ним, есть кровная вина за него». Что, какое солнце, о чем вообще идет речь? И Раши это проясняет, что это за солнце. «Если взошло солнце над ним», это не что иное, как выражение метафорическое. Если тебе ясно, что он, то есть этот вор, настроен к тебе мирно, не желает тебе зла, как ясно солнце, то есть это 100%, информация 100%, несущая мир, благополучие миру, так очевидно, ясно тебе, что он не намерен убить, даже если владелец имущества окажет ему сопротивление. И пример, который Раши приводит, это отец и сын. То есть если... Сын делает подкоп под имуществом отца, чтобы что-то своровать, то мы не опасаемся того, то есть наоборот, отец делает подкоп, мы не опасаемся того, что он окажет сопротивление, и они друг друга убьют. Так не работает. Все-таки кровные узы и так далее. Вот, поэтому это должно быть ясно как день. То есть должно быть ясно, что нет намерения убить, ну, у вора. Во всех же других ситуациях Тора дает разрешение нейтрализовать преступника. Вот такие два базовые закона о личной самообороне и о соразмеримом реагировании. Еще раз суммирую все то, что я рассказал. Тора... несмотря на то, что очень сильно ценит человеческую жизнь, жизнь каждого человека – это как вся Вселенная, как весь мир, и убийство – это очень тяжелое преступление, за которое едва ли можно получить раскаяние, едва ли можно получить прощение Всевышнего. Убийство – это большинство здоровых психически людей понимают, что убийство – это очень плохо. Это противоестественно людям, люди не должны убивать друг друга. Но, несмотря на это, Тора говорит, что мир не идеален, и поэтому существует концепция самообороны. Человек может защищать свою жизнь, если ему угрожает опасность от другого человека. Однако эта самооборона должна быть соразмеримой. То есть мы говорим про индивидуальное поле, мы не говорим еще пока про ситуацию войны. Если один человек намеревается убить другого, то его нужно попытаться остановить. Если же ясно как день, вот эта ситуация Абаба Мехтерет, что преступник, он 100% убийца, и он окажет сопротивление, и он готов убивать. Вот в этом конкретном специфическом случае разрешается остановить преступника несоразмеримую меру применить. То есть его сразу убить. Вот, это два первых базовых закона. Очень важно, еще раз скажу, что это не касается военных действий. Это все не касается войны. На войне, возможно, работают другие законы. Про это поговорим чуть-чуть позже. Теперь давайте попытаемся с вами разобрать несколько эпизодов из Танаха, где как раз-таки можно найти вот эти этические дилеммы, смерть гражданского населения в конфликтах и так далее. И про такие прецеденты из Танаха, таких прецедентов в Танахе есть много, потому что если читать книги пророков, там постоянно упоминаются военные конфликты, войны. Я же выбрал три эпизода, которые мы с вами какой-то меньше, какой-то больше попытаемся разобрать. Первый эпизод – это история Якова и Исава, двух братьев-близнецов, между которыми произошел сильный конфликт. Яков был вынужден убежать от Исава, и по прошествии множества лет он возвращается в землю Кнаан, на свою родину, к Исаву. Исав там жил, и он ожидает их встречи. Вот они сейчас должны встретиться. И когда последний раз они были в контакте друг с другом, то Исав поклялся убить своего брата Якова. И несмотря на то, что прошло много лет, Яков готовится к этому сценарию, к сценарию вооруженного конфликта в самой, что ни на есть, горячей фазе со своим братом. И Тора описывает подготовку к их встрече следующим образом. «И устрашился Яков очень, и тяжко стало ему, и разделил он народ, который с ним, и мелкий, и крупный скот, и верблюдов на два стана». Яков готовится ко встрече с Исавом, и, как тот же комментатор Раши объясняет, готовится он несколькими способами, которые зафиксированы в Торе. Во-первых, он готовится тактически, разбивает всех людей на два стана, то есть это такой тактический маневр. Он также, как говорит Мидраш, как говорят мудрецы, готовит подарки для Исава. Он готовится к тому, что, возможно, вооруженного конфликта можно будет избежать, если дать взятку, если заплатить, откупиться. И также он молится к Богу, обращается к Богу за помощью и поддержкой. Вот так Яков готовится ко встрече с Исавом. Если мы более внимательно рассмотрим этот стих подготовки Якова со встречи с Исавом, то мы тут увидим, что Яков боится, он устрашился, и ему стало тяжко, тяжело стало. И мы исходим из того, что в Торе нету никаких лишних слов, и поэтому и каких-то литературных приемов, которые бы эмоционально совершенствовали бы текст, В Торе все по делу, Тора – это инструкция. Поэтому в словах «и устрашился Яков, и тяжко стало ему» есть как бы лишняя информация, которая непонятно какую инструкцию несет. И если внимательно читать текст, то это сразу мы заметим. И комментируя вот эту особенность текста, что есть какая-то как бы лишняя, вроде как ненужная информация, комментатор Торы Раши приводит Мидраш, который говорит следующее. «И устрашился, тяжко стало ему». Почему? Как бы два раза одна и та же информация. «Устрашился, как бы ему не погибнуть». То есть по-простому он боялся, что погибнет. Боялся вооруженного конфликта с Исавом, поэтому готовился к их встрече. А тяжко стало ему, это означает, что он опасался, чтобы ему не пришлось убивать других. Так говорит Мидраш Танхума. Прочитали Раши комментарий. С одной стороны, все понятно. С другой стороны, ничего не понятно. В поведении Якова видно какое-то несоответствие. Не знаю, может быть, даже если этот комментарий смотреть, может быть, даже какой-то стокгольмский синдром. То есть, с одной стороны, он готовится ко встрече со своим братом, боится, готовится сражаться, готовится воевать. А с другой стороны, Мидраш нам сообщает, что он боится убивать других людей. Как это может быть? Или он готовится к войне, либо не готовится. Либо он хочет убивать, или не хочет убивать. Что тут происходит? Если только комментарий Раши читать, то ответа на этот вопрос мы не найдем. Поэтому нужны комментарии на комментарий. Суперкомментарий. И такой комментарий можно найти у Мораля из Праги. В его субкомментарии Гурерье на комментарий Раши. И там Мораль из Праги объясняет это дело следующим образом. Что означает в Мидраше, что Яков опасался убить других людей? Он опасался следующего. Эсав, то да, его враг, он поклялся его убить, и с ним, безусловно, нужно будет столкнуться и, возможно, воевать, сражаться. Но сама Тора говорит, и Яков это знал, ему это сообщили, с Эсавом есть 400 человек. То есть у Исава есть небольшая такая армия, с которой он идет навстречу к Якову. И Яков не был уверен, что вот эти 400 людей, наемников, друзей Исава, испытывают точно такую же вражду к нему и хотят его убивать или вообще хотят участвовать в этом конфликте. Поэтому Яков по комментарию Мораля из Праги боялся пролить невинную кровь, боялся убить кого-то из этих 400 наемников Исава, которые были невиновны, которые просто за компанию с Исавом пошли на встречу с Яковом. Этого он опасался. Так объясняет Мораль из Праги. Из этого комментария мы можем заключить, что любая невинная смерть, даже в рамках военного конфликта, это то, что Тора не поддерживает. Это то, что не нужно. Это то, что очень плохо, плохим является. И этого нужно бояться. Нужно бояться пролить невинную кровь. С другой стороны, можно сказать, Тора нам описывает поведение праотцов, величайших праведных людей. И может быть на их уровне, на уровне Якова, это то, чего стоит бояться. Бояться пролить невинную кровь в состоянии военного конфликта. Но не для Якова, а для, как говорится, для нас, для простых смертных, может быть, этого не так сильно следует бояться. Но, как бы там ни было, у Мораля из Праги есть такой комментарий. Нужно сказать, что не все комментаторы комментариев Раши согласны с этой интерпретацией. Например, есть такой комментарий, который называется «Мизрахи», и он пишет, что Яков, безусловно, не боялся того, что ему придется убивать. невинных людей. Потому что есть четкие правила, правила преследователя Рудеф. Если мы видим, что на тебя что-то едет, что похоже на танк, что движется как танк, что шумит как танк и пахнет как танк, то это, скорее всего, танк, оружие, которое едет тебя убивать. Если Яков видел, что к нему идет Исав с 400 наемниками, то это не просто люди, которые за компанию с Исавом пошли, а они готовы убивать. Это потенциальные убийцы. Поэтому попадают под общий закон о Рудефе, о преследователе. Поэтому, конечно же, Яков не боялся пролить невинную кровь, потому что там невинной крови не было. Это все потенциальные были убийцы. Чего же Яков боялся? Он боялся убить своего брата, которого их отец Ицхак любил очень сильно. То есть он боялся навредить возможным убийством своего брата Исава своему отцу. Именно этого боялся Яков. Так это объясняет Мизрахи. Вот. И тут мы видим в комментариях немножко две разные позиции относительно отношения к невинным жертвам во время военных конфликтов. Жертв, как говорится, среди гражданского невинного населения. Допустимы ли они, либо нет. Две разные позиции. Это была ситуация номер один. Очень важно сказать, что из Танаха, из истории Танаха и из комментариев мы не имеем права делать какие-то заключения Аллахи. Потому что аллахические заключения делаются только после анализа всей Торы, всех ситуаций. Вот, поэтому это мы должны иметь в виду. Я сейчас привел какие-то объяснения в одну либо во вторую сторону, но это объяснение конкретной ситуации, которая описана в Танахе, в данном случае в Торе. Есть еще много других ситуаций. Только после того, как мы изучим все ситуации, можно делать какие-то практические выводы, сравнивая, анализируя эти ситуации друг с другом. Другая история в Торе, где тоже как бы есть подмешанные, как бы вроде как невинные люди и так далее, это история с Шимона и Леви, история со Шхемом. Сама история довольно-таки длинная, я думаю, у нас нет времени всю эту историю читать. Я ее перескажу, чтобы мы не отвлекались на текст. Я думаю, что многие из вас эту историю слышали или читали, изучали. Я ее своими словами вкратце расскажу. Семья Якова, 12 сыновей Якова, братья, все братья и их сестра, дочь Якова Дина, находится возле кнанейского города Шхем в Кнаане. И Дина идет в город Шхем погулять. Там она, ее похищают. И похищает никто иной, как принц князя этого города. Тогда государственное устройство в Кнаане, это были города, княжества, такие маленькие царства, каждый город, это была такая крепость со своим царем или там диктатором и так далее. Вот. И, соответственно, это произошло в Шхеме. Принц этого города похищает Дину, насилует ее и после этого влюбляется в нее. Вот такая история. После этого он с помощью посредничества своего отца приходит к семье Якова и говорит всем, что он влюбился в Дину и хочет взять ее себе в жены. И сыновья Якова говорят ему, что идея не сработает, потому что мы из разного теста. Мы заключили союз с Богом, у нас есть бритмила, обрезание, а у людей вашего города, вашего племени этого нет. Мы не можем с вами родниться из-за этого фактора. И тогда Тогда князь города Шхем говорит, что не проблема, мы заключим тоже союз с Богом, все сделают у нас обрезание, и тогда мы с вами породнимся. Соответственно, они это делают, и на третий день, через три дня после того, как все мужчины этого города Шхема сделали себе обрезание, в этот город вероломно приходят Шимон и Леви, братья Дины, и вырезают всех, всех мужчин, всех убивают. Вот такая ситуация. И в конце этой истории мы видим, что Яков, их отец, недоволен тем, что произошло. И сказал Яков Шимону и Леви, 30 стих, «Вы смутили меня, сделав меня ненавистным для жителей этой страны, для кнанеев и для призеев, а у меня людей мало, соберутся против меня, поразят меня, и истреблен буду я и мой дом». Яков недоволен, Яков им говорит, что ж вы наделали, такая стратегическая большая ошибка, убили всех, как говорится, не по законам военного времени, без объявления войны и так далее. Так дела не делаются, это очень плохо. Ругает их. На что Шимон и Леви ему возражают и говорят, они же сказали, неужели как с блудницей поступать ему с нашей сестрой? Шимон и Леви говорят, ну а что делать? Так как по-другому было нельзя. Тора не представляет нам ответ, который дал им Яков, что он оспорил это. И поэтому отношение Якова к этой ситуации, оно в данном тексте не очень хорошо раскрыто. Но если мы отмотаем в тексте Торы немножко вперед, и в самом конце книги Брешит мы можем найти отрывок о благословениях или о нравоучениях, которые Яков перед смертью дает всем своим сыновьям, всем коленам Израилевых. И среди этих... Это можно сказать, это было его как бы завещанием таким определенным. То есть такое не просто благословение, а какое-то учение, какие-то идеи, которые его сыновья должны были услышать перед его смертью. И про Шимона и Леви Яков говорит следующее. «Шимон и Леви, братья, орудия хищничества, свойственны им в совет их, да не войдет душа моя». И сонмом их не единись, честь моя, ибо они во гневе своем убили мужей и по их воле подрезали жилы вола. Проклят гнев их, ибо силен, ярость их, ибо тяжела. То есть мы видим в конце истории, что Яков недоволен тем, что случилось. Он проклинает гнев своих братьев. То есть они поступили из-за гнева. Это что-то они сделали неправильно. Если посмотреть комментарии на Тору на этот момент, то мы увидим две диаметральные позиции. Первая позиция – это позиция Рамбама, Маймонида, который говорит, что у Шимона и Леви было абсолютно легитимное с точки зрения Торы право убить всех мужчин города Шхема. Почему? Потому что все люди ответственны друг за друга, за своих лидеров, потому что одна из заповедей потомков Ноаха, одна из семи заповедей, которые все народы должны соблюдать, это устройство гражданского общества с судебной системой. Должен быть порядок, должен быть суд, не должно быть беспредела. А тут произошел беспредел. Даже по нравам кнанейских народов изнасилование – это беспредел. И поэтому должен был быть произведен суд над насильником. А он же по совместительству сын вождя этого города. Но все равно должен был быть произведен суд. Но жители города Шхем это не сделали, соответственно, они нарушили одну из семи заповедей Ноаха, а значит, они виновны. все виновны, все несут вину одинаково, и поэтому Шимон и Леви имели право их всех убить. Так объясняет Рамбам. А чем же был недоволен Яков? Согласно этой интерпретации, он был недоволен либо с стратегическим просчетом, как он предполагал Шимона и Леви, что у него было мало сил, мало ресурсов, и он был не готов к полномасштабным военным действиям. Поэтому то, что совершили Шимон и Леви без консультации с ним, это неправильно. Либо он разгневался, не был доволен их гневом, благодаря которому они совершили то, что совершили. То есть против гнева было направлено его недовольство. Как бы там ни было, по Рамбаму Шимон и Леви имели право это делать. Убивать гражданское население, и вообще, собственно говоря, никакой войны даже не было, но все равно это было можно. Другие комментаторы Торы, например, Рамбан и многие-многие другие, оспаривают мнение Рамбама и говорят, что сам поступок Шимона и Леви был неправильный. Не могли Хамор сын Шхема был виновен в своем преступлении, насильник должен был быть наказан. Но люди не несут ответственности за поведение своих лидеров, вождей. Тем более, когда они не могут поменять ситуацию. То есть сложно себе представить, в ситуацию, когда народ судит диктатора без революции, без смены власти. Такого просто не бывает. Поэтому жители города Шхем никак не могли повлиять на ситуацию, поэтому их нельзя было убивать. Они невинные жертвы. И поэтому Шимон и Леви поступили абсолютно неправильно, за что Яков проклял их гнев в конце своих дней. Две разные позиции. Есть, на самом деле, столько много историй в Танахе, где есть какой-то конфликт, который кончается войной, гибелью людей и так далее. И было бы, конечно, разобрать все эти эпизоды, но у нас, к сожалению, нету для этого времени. Разберем быстренько еще один эпизод из Танаха. Потому что два предыдущих это было все-таки Тора, Яков и Исав, Шимон и Леви против Шхема, это Тора. Нам нужен один пример из Танаха, чтобы это было, чтобы картина была полной. Пример из Танаха, очень хороший пример, это история, которую всю полностью не буду рассказывать, можете ее сами почитать в книге Шмуэля, в первой части Шмуэль Алеф. Это история про Давида, будущего царя Израиля, и Авигайль, которая остановила Давида от убийства человека, которого звали Наваль. То есть она его остановила, и как в самом Танахе, в самой книге Шмуэля мы можем прочитать, она его остановила и, соответственно, не дала ему пролить невинную кровь. И из этого момента мы видим, что как бы существует такая концепция, как и в Танахе, четко видна, как невинная кровь, как люди, которые в конфликте не должны стать жертвами, которых нужно защищать, а воевать нужно только с вооруженным противником, с солдатами, воевать нужно армиями, а не гражданскими невинными людьми, с ними воевать нельзя. С другой стороны, если мы уже говорим про Давида, то в самом же Танахе мы читаем, что Давид не удостоился построить храм, как раз-таки по причине пролития невинной крови. То есть Давид проливал невинную кровь, много вел войн, и поэтому Всевышний не дал ему построить храм. А храм построил его сын Шломо. И поэтому, как говорится, с другой стороны, мы видим, что иногда пролитие невинной крови может быть легитимным в какой-то мере. Но, безусловно, это все равно плохо, этого нужно избегать, и поэтому Давид не построил храм. При нем храм не мог быть построен. Вот, это несколько примеров из Танаха. Теперь давайте с вами поговорим про, собственно говоря, сами дилеммы. Осталось у нас пару минут, но мы быстренько все равно это обсудим. Жертвы среди гражданского населения в условиях войны. Вот если есть война, допустимы ли жертвы среди мирного населения, гражданского? Насколько Тора это, именно Аллаха, закон, допускает или не допускает? С одной стороны, Тора говорит, что жизнь каждого из людей особенно цена, поэтому кто прольет кровь человека, того кровь прольется человеком, ибо по образу Бога создал он человека, написано в книге Брешит, в самом начале Торы. Каждый человек создан по образу Бога, поэтому убивать нельзя, и убивать это очень-очень плохо. Но если мы говорим про законы, то в законах о войне, в книге, в кодексе законов Рамбама, сказано следующее. Война, неразрешенная, незаповеданная, не должна вестись против кого-либо, пока им не будет предложена возможность мира. Как говорится, когда приблизишься к городу, чтобы воевать с ним, то призови его к миру. Если враг принимает предложение мира и обязуется выполнить 7 заповедей, которые были заповеданы потомках Ноаха, ни один из них не должен быть убит. Рамбам говорит, что Тора допускает войну, война может быть, но нужно всегда стремиться к миру. И нужно не сразу вступать в военный конфликт, а нужно предложить решение конфликта условно дипломатическим путем, найти возможность мира, предложить всем жить по 7 законам Ноаха. Если же возможность мира и жизни по 7 законам Ноаха невозможна, то тогда допускается война, которая, безусловно, связана с невинными жертвами. И тут мы входим в совершенно другое измерение еврейского закона. Если до этого мы говорили во многих-многих примерах о каких-то частных ситуациях и об описании законов Торы на частном личном уровне конфликтов между людьми, то когда есть ситуация войны, которая неизбежна и не было возможности заключить мир, то тогда это совершенно другая история. Но, несмотря на это, жизнь каждого человека все равно цена, и нужно постараться избежать ненужных жертв. Ну, это и понятно логически, без, как говорится, без традиции, без алахи, без объяснений Торы. На основании многочисленных эпизодов из Танаха раввины заключают следующее. В ситуации войны, когда есть война, то если гражданское население предупреждено о военных действиях, то они, как говорится, должны покинуть поле боя, покинуть место, где идет война. И если они это не делают, то тогда они сами виноваты, если они пострадают из-за военного конфликта. То есть война – это игра, ситуация, которая работает совершенно по иным правилам, и поэтому человек, который находится внутри войны, но не покинул войну, и он погиб, то он, как говорится, сам виноват. Это в 33 главе пророка Иехескеля очень ярко написано. «Сын человеческий, говори сынам народа твоего и скажи им, если наведу я меч на некую страну и возьмут народ той страны мужа одного из средних и поставят его у себя дозорным, и увидит он меч, идущий на ту землю, затрубит шофар и предостережет народ, и услышит слушающий звук шофара и не остережется, то придет меч и возьмет его, кровь его будет на голове его». Вот так написано. Так написано в пророке Иехескеле. Вот, осталось еще буквально пару минут. Расскажу еще несколько соображений из этики. Этики еврейского права. Поговорим буквально пару минут, несколько слов про так называемые приемлемые затраты в военных операциях, как на это смотрит Ашкафа, еврейское мировоззрение. Еврейское мировоззрение, во-первых, это я уже говорил, очень сильный акцент делает на важности жизни каждого человека, однако допускается неизбежные потери среди невиновных людей, если идет ситуация войны. То есть война – это совершенно иная вещь. И вот теперь начинается самая большая сложность. Если мы попытаемся посмотреть с этой перспективы, например, на арабо-израильский конфликт, на палестино-израильский конфликт или на противостояние государства Израиль различным террористическим группам, то не совсем понятно, как это классифицировать. Нужно ли это классифицировать как война? То есть идет война, Израиль воюет с неким народом, с некой группой, две страны воюют друг с другом, или Израиль защищается, соответственно, защищается иногда превентивно, либо это не классифицируется как война, а это, скажем, криминальное поле. Это просто бандитские там разборки страны с бандитами и так далее. Как вообще рассматривать террористов? Представляют ли террористы страну, людей, народ? Или они представляют только себя? Это очень сложный вопрос, едва ли можно найти на него ответ. Но, несмотря на это, мне кажется, что решения, которые принимаются военным кабинетом Израиля, израильского правительства и израильским правительством в целом, и вообще этика ведения боевых действий, которая принята в армии обороны Израиля, в каких-то моментах даже превосходит, если можно так сказать, этику нормативной алахи. Израильская армия всегда старается избежать смерть каких бы то ни было гражданских лиц. И даже иногда предупреждая потенциальных жертв в ущерб своей тактике ведения борьбы с террористами и так далее. Вот. Поэтому, мне кажется, в Израиле очень это все хорошо делается. Также нужно сказать, что для, как говорится, ведения правильной, алахической, кошерной войны необходимы определенные условия. Например, необходима легитимная власть Торы, необходим еврейский царь. Является ли государство Израиль в этом плане вот такой легитимной властью в рамках еврейского закона Аллахи? Довольно-таки сложный вопрос. Но даже если мы скажем, что нет, или скажем, что не знаем, мы не знаем, каков статус современного правительства государства Израиль, если не знаем, как относится к этому Тора, то в любом случае, наверное, можно было бы предположить, что так же, как во всех других областях Торы, где не предусмотрены какие-то законы, предусмотрено общее правило Дина де Малхуса Дина. Закон государства – это закон. То есть если евреи живут в чужой стране, и какие-то определенные ситуации жизни в этой стране, гражданского общества и так далее, не предусмотрены законами Торы, то мы можем полагаться на законы страны, где живут евреи. Возможно, такую роль играют некие международные договоренности. Та же Женевская конвенция. Я, кстати, при подготовке к уроку ее почитал. Очень длинный документ, но там довольно-таки четко по пунктам расписаны вот все вот эти моменты защиты гражданского населения и насколько и как можно предотвратить невинные жертвы среди не участвующих в военном конфликте людей. Вот. Но пора заканчивать. Пожелаем всем нам, всему народу Израиля и всему миру мир, чтобы был мир, и чтобы вот все эти вопросы, которые мы сегодня разбирали, или все темы, о которых мы сегодня говорили, имели только теоретический характер.
Огромное вам спасибо, квод рав, и действительно, вы всегда очень-очень тщательно это чувствуется, готовитесь к урокам. Спасибо вам огромное. У нас пока не подключилась рабаница Пора Харитан. Если позволите, я слышу, что там Шимик плачет, да, но если позволите, пару вопросов. Первый. Я не услышала темы «Прекрасной пленницы». Сегодня, насколько известно, вот эта вот тема, она не актуальна. Большинство, наверное, понимает, о чем речь. Да, если еврей вышел на войну, встретил прекрасную пленницу, видом своим она сразила, поразила, он вошел к ней и оставил ее на один месяц. Что сегодня с этим? Как действует сегодня это правило?
Многие-многие законы Торы, которые описывают войну, относятся только к так называемой «мельхемет мицва», заповеданной войны. То есть это война за освобождение или освоение страны Израиля, земли Израиля. И такие войны, их проведение по закону Торы возможно только при наличии пророчества. Нужен пророк, нужен Санедрин и нужна еврейская кошерная монархия. Соответственно, в наше время этого ничего нет, поэтому эти законы все, и не только о пленнице, некоторые другие, они не актуальны. Они не актуальны. И вообще, как говорится, по Торе легитимность ведения захватнической войны евреями, она под большим вопросом. Но евреи никогда не вели в последнее время захватнических войн. И даже армия Израиля называется армия обороны Израиля. Так уж получается, что мы только обороняемся.